1 марта. Утром Хрипатый полез в кладовку, долго там ронял какие-то ящики, потом вылез весь в паутине и радостный. На кухонный стол он вывалил кучу хлама.
«Ну и что это?» — спросил бригадир.
«О!» — сказал Хрипатый. «Значит, скозевник бэт на бэде и нулевая в хлам. Порвало его разбалансировкой. Раз. Четыре планки DDR. Два. Все пробиты статикой насквозь. Ну и коммутатор, угандошенный в том году, в начале мая, когда, значит, весенний первый гром».
«Ну?» — спросил туповатый от фотошопа дизайнер. «Что, блядь, дальше?»
«Это изумрудовская комплектуха, которая умрет 5 марта. В данный момент это все виртуально стоит в самом что ни на есть ихнем главном сервере». Хрипатый решил вопрос, который не то что не давал нам спать, а как бы несколько портил нам настроение. «Мы ничего не возьмем у изумруда. В сервере будет исправная комплектуха, а рядом с сервером куча будет лежать неисправная. Плюс торжество справедливости и всем нашим дамам по презенту».
«Блядь», — сказал бригадир, — «ну чего не сделаешь ради прекрасной дамы?»
«Кого?» — спросил я.
«Это метафора.
Ну, как бы это тебе... В общем, некий символ влагалища. Александра Александровича студент иногда надо почитывать. Ночь, улица, трамвай, аптека. Символист. В наше время, конечно, работал бы в лаборатории Касперского. Любил все такое чистое. А мне больше нравится Хлебников, Велечка. Нихуя, конечно, непонятно. Но серебро брызжет, студент. Какое серебро? Фантастика. Вуду Лайтс видал? Вот примерно то же, только трехмерное все. Фрактальный, блядь, генератор. Ей-богу.
Из всего этого я понял только, что Хлебников — это фрактальный генератор, а Сан Саныч — винтовый наркоман. Иначе при чем тут аптека?
15:00. Пришел брательник Хрипатова. Выяснились кое-какие подробности. Стечение обстоятельств вообще косяком в нашу сторону. Этот скозевник и эта память оттуда же, с изумруда. Несколько месяцев назад он это говно принес оттуда сюда, на сувениры. С винта он хотел сделать пепельницу, а с памяти — брелки. Официально разрешили ему все это забрать, потому как больше этот мусор никуда в принципе не годился. Сокровище попало в нашу кладовку и тут же затянулось паутиной и впало в кому. Но как причудливо бывает судьба вещей. Уточнили план. Вечером 4-го наша Матахари в логове изумруда всего-то и сделает, что запустит с дискеты на своем компьютере клиентскую часть чудо-программы Хрипатова. Вытащит дискету и не выключит, как обычно, компьютер, а только лишь обесточит монитор. На системный блок под столом случайно упадет папка, раскроется, и светодиодных индикаторов издаля видно не будет. Все. Дальше работают два брата-акробата. Серверная часть программы запустится в самое что ни на есть вампирское время, где-нибудь часа в 2 ночи. Атаку они проведут из круглосуточного геймерского клуба, где у них все свои, и где в это время только красноглазые зомби, убивающие свои мозговые клетки трехмерными шутерами. «Интернет задействован не будет, не пробиться через шлюз, там все грамотно, только время потеряем», — сказал Хрипатый. «Прямо с модема на модем. Как только соединение произойдет, немедленно вход на сервер и замена файлов. И основных, и их резервные копии. Основные будут закосячены слегка. Админ утром это поймет и полезет в резерв. Оттуда он вытащит якобы правильное файло, которое на поверку окажется шедевром глюкостроения. И сеть бухгалтерскую начнет уже не просто колбасить, а рвать на части. После чего сервер свалится в даун без признаков жизни. Повторное включение оживит его минут на 15, после чего он ляжет уже навсегда. Братья вырывали друг у друга на кухне шариковую ручку и листок, где были нарисованы стрелы, команды и прочая хакерская убоина, орали, называя друг друга дебилами, снова чертили. Мы им принесли еще бумаги, чтобы они не подрались, еще ручку и еще фломастеров. Через часа полтора братья помирились. «А если админ все-таки вывернется?» — спросил Гусь. «Это никого не обеспокоило. Ну, вывернется, значит, он умный, а мы тупорылые», — сказал Хрипатый.
«Может вывернуться», — сказал его брательник. «Очень даже может».
4 марта. Сегодня никаких пьянок и никакого, как сказал бригадир, распиздяйства не было. Все вспомнили систему Эндрю и самостоятельно, я бы даже сказал, стихийно самоорганизовались.
Такой конвейерности работы не было уже давно. Все рисовалось, описывалось, тестировалось и отписывалось без задержки, и, что удивительно, без косяков. К 5 часам сделали все, что намечали на сегодня, и тут же стали выполнять завтрашнюю норму. Ровно в 18:00 отзвонилась секретарша Изумруда и отчиталась о проделанном задании ничего не значащей фразой. Задержались мы на работе, как предписывал великий знаток научной организации труда Эндрю, до 19:00, но совершенно по другой причине. Все собрались на кухне проводить в бой 2 диверсантов. Бригадир сказал примерно следующее.
«Я бы не хотел сейчас, господа, долго дефрагментировать вам мозги. Да, такая акция проводится нами впервые. Это есть цивилизованный способ борьбы с эксплуататорами трудового народа. Мораль здесь как бы пролетает к ебаной матери. Но пусть у вас не дрогнет рука и не заслезится глаз. Причина, по которой мы это делаем, не всем понятна и чрезвычайно метафизична, но я попробую вам объяснить ее одной фразой. Фраза эта звучит так. «Нехуй наших трогать». Вопросы есть? Поскольку вопросов нет, продолжу. Наших нехуй трогать не потому, что мы какие-то там эдакие. Мы такие же люди, как и в телевизоре. Но в нас спит будущее грядущей, блядь, матрицы. Как известно, количество людей на планете растет, а количество разума — нет. Но растет не только количество людей, растет и количество информации. Систематизировать, накапливать, сортировать и в конечном счете владеть ею будем мы, и только мы, представители компьютерного социума. Еще мало кто осознает, что опутанная сетями планета будет принадлежать нам. Мне кажется, пусть остальные вообще этого не понимают. Пусть они сеют рожь, овес, ломая плуги. Пусть варят пиво, пусть жарят поросей и пусть кормят нас, ибо мы этого всего делать не умеем. Но мы умеем поддерживать матрицу, то есть создавать всемирную контролирующую сознание систему. Пусть это сегодня звучит смешно и по-детски. Завтра это не будет звучать вообще, а будет только подразумеваться, потому что нам не нужна слава и признание. Нам нужен результат. И одна из составляющих этого результата — постулат «нехуй наших трогать». Так что вперед и с песней!
Братовья поднялись, пожали нам руки и ушли спать до 23:30. Именно в это время они проснутся, оденутся и не спеша отправятся неприметными тропами в геймерский клуб «Полужизнь». Так обыденно, неприметно и без, как сказал бригадир Выебонов, началась акция возмездия. 5 марта. 9:00. Все давно на месте. Хрипатый лежит на диване, но не спит, а просто закрыл глаза. Все знают, в Изумруде начался рабочий день. Один за другим включаются компьютеры. Пока первый пользователь не войдет в бухгалтерскую программу, все будет отлично. Дальше начнется шоу. 9:15. Все наши работают молча. Только изредка посматривают на телефон. Ни одного лишнего движения. Системе Эндрю сегодня невероятно повезло. 9:25. СМС от Маты Хари. Начало бури. Висит вся бухгалтерия и часть операторов. 9:45. СМС от Маты Хари. Висит весь операционный зал. Висит генеральный директор. Висит касса. За компанию повисла сама Мата Хари. «А что? Разумно», — сказал хрипатый. «Она в бухгалтерской программе только отчеты снимает по вечерам и боссу показывает. Но зайти туда утром, якобы свериться, и там зависнуть — дело хорошее». 10:05. СМС от Маты Хари из одного слова «даун». Все улыбаются, но молчат. Сервер остановлен. 10:20. СМС от Маты Хари из одного слова «death». Все. Сервер умер. Хрипатый соскакивает и начинает ходить по комнате, ни слова не говоря, но кусая ногти. Его программа закосячила рейд. Это произошло еще ночью, но до перезагрузки этого просто никто не смог бы увидеть. Закосячила слегка, но если лечить рейд неправильно, то можно потерять все. Сейчас самое главное, чтобы новый админ не вздумал это делать сам. Лечить его должны мы, Гусь и Бочарик.
10:25. Звонка нет. 10:35. Звонка нет. 10:45. Звонок от хозяйки квартиры довел до истерики Хрипатова и до цензурной речи бригадира. Хозяечка интересовалась, дадут ли ей денежки до 8 марта, а не, как обычно, 10-го. Бочарик посоветовал ей очень сильно надеяться. 10:52. Мата? Хари? О-о-о-о! Все бросились к телефону, хотя бы краем уха подслушать. Как и ожидалось, спектакль был в разгаре, и Изумруд стоял на ушах. Сопел, сидячи перед монитором, покрытый крупными каплями пота админ. Рядом стоял генеральный и не давал ему ни на миг сосредоточиться. По правую руку от него стоял главбух с веслом, по левую — топ-менеджер с кастетом. В общем, и без того расстроенного админа успешно пытались довести до самоубийства. Мата Хари, умница девочка, смелая разведчица в стане врага, посоветовала крупных специалистов по всей этой ерунде. И через минуту админа позвали к трубке. «Опишите, пожалуйста, проблему подробно», — попросил официальным голосом бригадир, после чего положил трубку на стол и пошел в туалет разъяснять загадку природы. Дослушивать пришлось бочарику. 15 минут он, как бы забегая вперед по смыслу, задавал админу в промежутках наводящие вопросы и формировал у него в голове нужные нам мнения. Вопросы Хрипатый заранее распечатал еще ночью в геймерском клубе с удивительным для непосвященного названием «Полужизнь». Еще через 30 минут гладко выбритый гусь с бочариком, с приличным чемоданчиком, в котором лежал изумрудовский же мусор, вышли из подъезда. Дул уже весенний, ну почти весенний ветерок. Имущество возвращалось к хозяину в приличном виде. Жесткий диск в пластиковой шкатулке, а память в настоящих кингстоновских упаковочках. Этого добра у нас хватало. Не памяти, конечно, коробочек. Коммутатор не взяли. Рискованно. Память что? Она внутри стоит. И диск тоже. А коммутатор, вот он, на виду. «Не стоит пизду смешить», — сказал бригадир. «Внутрь сервера, пока он работает, вряд ли кто будет залезать. Вот пусть там все это и сверкает». 12:00, ну или что-то около того. Вернулись гусь с бочариком, а с ними и фитиль. Его наши специалисты вызвали по телефону вместе с его вечно спящей в гараже машиной. Сейчас она стояла внизу, а внутри нее, в багажнике, отдыхал бесперебойник и блок питания сервера. По этому поводу все пошли на кухню, как сказал бригадир, перепиздеть. Пока корсары хрустели печеньем и давились кофе, бочарик в бизнес-паке и в святое дело фотошопе сделал счет-фактуру и приходный ордер куда как лучше настоящих. Идеальная печать фирмы «Computer Star» у любого вызывала стойкое доверие. В городе никогда не было фирмы с таким названием, но это уже никого не волновало. Юридический адрес был такой же, как у половины фирм Новосибирска. Красный проспект, дом 65. А телефон что-то не пропечатался. Бывает. На кухне гусь рассказывал, что изумруд норовил рассчитаться по безналу, но два спеца сказали, что тогда только после праздников. Пришлось торговому дому немного пойти на попятную. 14:15. Заявились два специалиста с чемоданчиком бургундского, в котором, так же, как и в первом акте, лежали жесткий диск и память. «Что за херня?» — спросил Хрипатый. Мерзавцы загадочно улыбнулись и кинулись выполнять работу, запланированную на сегодня. Уже прижимало. «Все вечером», — сказал бочарик. 18:30. Бургундская на поверку оказалась номерным портвейном. Но уж больно, как сказал бочарик, хотелось вспомнить детство золотое, когда главным показателем качества пойла было некое мистическое число. 77, например, или 33, или 66. В общем, фантазии производители тошниловки не страдали, и хуйней тоже, как сказал бригадир. Лили спирт, воду, сахар и немного краски. Божественный нектар. Еще можно было лосьон огуречный, настойку пустырника. Лучше, конечно, боярышника. Да мало ли было вкусного. Взять хоть спирт питьевой. Бригадир рассказал, что когда одного случайного японца у них в экспедиции после стопоря этой амброзии все-таки вывели из комы, он попросил перевести ему название на этикетке. Он долго не мог понять, почему «питьевой». Питьевой, по его понятиям, это был бы продукт, который можно пить. «Эту же косорыловку, — лепетал он, — не только пить, а и нюхать нельзя».
«Странные, однако, люди», — вспоминал бригадир. «А ведь культурный народ. Да и саке ихние. Не сказать, чтобы квас. Но увеличь крепость в 2-3 раза. Вот тебе и спирт. Это ж квинтэссенция, блядь. Основа. Философский в натуре камень. Его не пить. Его впитывать надо. Потому что дух. Спиритус. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. А после пива что тебе явится? Образ унитаза тебе явится, и нихуя больше. И правильно говорят наркологи. Пивной алкоголизм страшнее. Он у человека крылья белоснежные отнимает. На дегустации выяснилось, что принесли серверный мусор обратно, совершив такой морально-этический кульбит, что хоть иконы с нас пиши. Админ изумрудовский совершенно, рассказывал Бочарик, расстроился. Не из-за сервера. Хуй бы с ним по деревне. Не из-за начальства. Пошло бы оно все в пизду по той же схеме. Из-за внутреннего недовольства собой и уязвленной профессиональной гордости. Вот в чем была причина. Бочарику стало жалко не глупого, в общем-то, парня. И, получив деньги в кассе, он увидел мираж и услышал слово. А дальше все было просто. Дальше просто подошли к админу и сказали: «Слышь, давай мы у тебя этот мусор купим на запчасти. Все равно же выкинешь». Админ подумал, вспомнил девушек неебаных, вспомнил облака из пивной пены, вспомнил музыку Боба Марли, и невыносимо ему захотелось жить. А 1000 рублей, хотя деньги и небольшие, а, как сказал Бочарик, у пиздошицы хватит, еще на похмелку останется. Так из изумруда исчезли последние потенциальные улики и вновь вернулись в нашу кладовку, чтобы покрыться паутиной и впасть в кому уже навсегда. Хотя, кто знает, причудливо бывает судьба вещей. В этот, совершенно обыкновенный для других день, мы сделали первый удачный шаг к матрице. Ну, в нашем, конечно, совершенно извращенном понимании. Количество одномоментных добрых поступков даже не удалось путем посчитать. Их было валом. 11 марта. Под утро мне приснились белоснежные крылья фирмы Asos. Эх, как красива была их наклейка раньше. На лиловом сумеречном фоне вырастал вдруг неземной красоты конь, распахнув свои огромные снежного цвета крылья. А на всей этой мифологии красовалось синее «Powered by Asos». Это было время легендарной платы P2B с ее многочисленными модификациями. А сейчас что? Тусклое золото самоварное. Ни тебе поэзии, ни тебе полетать. Мда. После всех поздравлений, целований, половых сношений и прочих цветов матрешек мы вышли на работу, только оказалось для того, чтобы ехать спасать бригадира, поскольку ему нечем было заплатить за все хорошее, что он сделал во имя всех на земле женщин.